понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, с вами снова самое крымское радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин в студии. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, на сайте «Крым Реалии», где вы не только можете услышать, но и нас посмотреть. Теперь мы выходим по будням в Крыму в 9:35 и 19:30 и в 8:35 и 18:30 по Новоалексеевке. Итак, сегодня мы говорим о новых подробностях ареста троих крымчан по обвинению в диверсионно-террористической деятельности и службе на украинскую разведку. Я напомню их имена: Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка. Как развивается дело обвиняемых крымчан и что удалось узнать адвокатам и родственникам арестованных? Об этом мы будем говорить ближайшие 20 минут. Ну а начнем после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
Репортаж.
5 дней после задержания и севастополец Дмитрий Штыбликов дает показания. На камеру он признается в том, что сотрудничал с украинской разведкой. Видео допроса опубликовала ФСБ. Эксперты замечают монтажную склейку, после которой мужчина говорит, что собирал конкретную информацию.
О дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсии, сбор разведывательной информации и данных о составе дислокации организационной штатной структуре.
Адвокат Дмитрия Штыбликова Александр Попков заявил, что не может попасть к своему подзащитному и предположил, что показания тот мог давать под давлением. Второй задержанный Алексей Бессарабов на видео признается, что является украинским военнослужащим с журналистским образованием.
Офицер отдела специальной разведки, разведывательного управления штаба ВМС Украины. Являюсь офицером действующего оперативного резерва 14-го департамента ГУРМО Украины.
Непосредственно о подготовке диверсионных актов на территории Крыма ничего не говорится. Третьего задержанного Владимира Дудку заставили давать показания угрозами в адрес семьи. Об этом крымской правозащитной группе сообщила его адвокат Оксана Железняк. Всех троих ФСБ обвиняет в подготовке диверсии и сотрудничестве с разведкой Минобороны Украины. В киевском ведомстве эту информацию опровергли. Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до аннексии Крыма работали военными экспертами в центре НЕМОС. Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом капитан корабля радиоэлектронной разведки. Это уже второе задержание за последние 3 месяца. В начале августа ФСБ России в Крыму сообщило, что поймали группу диверсантов. Позже задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей признались в подготовке терактов на полуострове. Власти Украины обвинения Москвы назвали провокацией российских спецслужб, а правозащитники говорят, что показания могли давать под давлением. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, о новом деле так называемых крымских диверсантов говорим мы ближайшие 20 минут, узнаем новые подробности, что известно на данный момент. Насколько оно похоже на первое дело диверсантов, если помните, в августе была история, когда была перекрыта административная граница, а потом объявили, что задержали якобы украинских диверсантов. И очень много нестыковок в этом деле и не допускают к подзащитным адвокатов. Но об этом мы поговорим в следующих выпусках. Сегодня же мы говорим о севастопольцах, задержанных. В Киеве общественные активисты, журналисты, ученые-эксперты начали сбор подписей под обращением с требованием прекратить задержание в Крыму. Глава Меджлиса Рифат Чубаров связывает задержание очередной группы так называемых диверсантов в Севастополе с желанием России ослабить санкции. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Предполагаю, что российское государство готовится к очередной такой информационной атаке против Украины. Российское государство сейчас лихорадочно ищет разные причины для того, чтобы попытаться склонить западные государства к смягчению санкций. И пытается Москва заставить их сесть за стол переговоров. По некоторым позициям Москва, возможно, готова уступить, но она не готова уступить Крым. То есть она не готова возвращать Крым, и она не готова уйти от мысли в дальнейшем контролировать Украину. Россия пытается торговаться с Западом за счет интересов украинского государства и людей, проживающих в Украине. И поэтому она пытается максимально очернить Украину. Аресты из этой серии.
Точка зрения.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин в студии. Говорим мы сегодня о деле новых, так называемых, крымских диверсантов. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете принять участие в нашем разговоре, выразить свою точку зрения, либо поделиться информацией, которая у вас есть. Вы также можете связаться с нами в социальных сетях, только делайте это осторожно, потому что, как вы слышали в новостях, небезопасно это делать в Крыму. Поэтому, да, следите за тем, что и как вы пишете, как публично. Так, и лично, тем не менее, да, пишите нам, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого.
Крымчане говорят.
Люди в Крыму стали более замкнутыми. Довольных, наверное, в Крыму нет. Жизнь крымская, она ухудшилась резко. Довольным тут быть нечего.
Прекратили выплату в связи с тем, что я не имею российского паспорта.
Надо отдельный закон, чтобы мы не были преступниками, когда поедем в Украину.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день, по сию минуту.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, с нами на связи адвокат одного из задержанных, Дмитрия Штыбликова, Александр Попков. Александр, доброе утро. Что сейчас вот происходит в этом деле? Какая позиция защиты подозреваемого и соблюдаются ли процессуальные права?
К сожалению, никаких сведений именно в деле и из дела достоверных каких-то сведений у меня нет, поскольку к делу я не допущен, и вот четвертый день я фактически играю в казаки-разбойники со следствием, бегаю за следователями, встречаюсь с ними, пытаюсь им дозваниваться, чтобы они меня допустили к делу. На третий день мне удалось в воскресенье вручить следователю ордер и удостоверение, и заявление свое о допуске, но ответа я на них не получил, и мой допуск так и не был оформлен. При этом следователь мне сегодня, которого я случайно увидел около здания ФСБ, сообщил, что якобы подзащитный Штыбликов отказался от меня. Но у меня нет оснований сейчас верить следователю, никаких официальных документов самого отказа я не видел. Но считаю, что, в общем-то, человек, который находится во власти сейчас следователей, которому невозможно никакой доступ независимого нормального адвоката, он может писать какие угодно документы, какие-либо отказы, все что угодно подписывать, просто потому что он уже 4-5 дней, даже больше, находится в отрыве вообще от социума и не видит никого, кроме камеры, оперативников и следователей.
Как можно прокомментировать видео ФСБ, где, ну, по сути, признательные показания Штыбликова и Бессарабова?
Сейчас можно с людьми любое видео и любые показания подписывать, потому что у них нет необходимой квалифицированной юридической помощи, потому что непонятно, кто защищает их интересы, а следователи настойчиво и упорно противодействуют допуску адвокатов, которых просят назначить, которых просят допустить родственники, и с которыми есть соглашение.
Ну а какие основные нестыковки, на которые вы сейчас можете обратить внимание в версии следствия?
Ну, сложно здесь говорить, я не могу сейчас рассказывать про позицию защиты, потому что я не знаю мнения клиента, но здесь есть две стороны медали. С одной стороны, Дмитрий Штыбликов – это замечательный аналитик, он закончил действительно военное училище, он действительно служил в воинской части и служил в украинских вооруженных силах, но при этом он остался жить в Крыму, он уволился-то он с военной службы в 2005 году, после этого он работал совершенно на гражданском службе и был аналитиком по различным вопросам социальным, общественным, политическим, геополитическим аналитическом центре. И вся семья его живет здесь, вся родители жены, дети. И он прирос, да, грубо говоря, почему он не уехал после перехода вот аннексии Крыма. И он остался здесь, это было тяжелое для него решение, но оно было вынужденное, поскольку ему переселяться было некуда. И обвинять человека в том, что он хочет, там, я не знаю, подорвать Севастополь, да, и как какие-то там объекты, электростанции, я не знаю, что там еще можно сделать, именно взорвать у себя на голове у своих родственников, у своих детей, это выходит, или помогать украинским там неким враждебным силам взрывать эти объекты со своими родственниками. Это выглядит глупо. Проводить диверсионную работу по месту своего жительства, ну, это, в общем-то, низший уровень, по-моему, военной разведки и военного шпионажа.
Итак, с нами на связи был адвокат Дмитрия Штыбликова, Александр Попков. Я напомню, что вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, присоединиться к нашему разговору, выразить свое мнение, либо поделиться информацией, которая у вас есть. С нами на связи брат Дмитрия Штыбликова, Алексей Штыбликов. Алексей, доброе утро.
Доброе.
Алексей, ваш взгляд на вот это дело, ну, вообще, есть ли у вас какое-то доверие к следствию? Ну, что вы думаете по поводу вот этой ситуации всей?
Я однозначно понимаю, что они, как обычно, уже по заданному трафарету ведут такое дело. То есть нас не пускают, адвоката не пускают к нему. На него явно оказывается давление, а под давлением, учитывая, что вся семья находится в Крыму, можно говорить и себя, и кого угодно. То есть понятно.
Ну, мы знаем такие истории. Мы знаем историю, допустим, с Геннадием Афанасьевым, который находится уже не в застенках, а находится на материковой части Украины и свободен. Хотя и помним, как он на камеру тоже, получается, оговаривал себя, а потом в зале суда заявил, что все признания были даны под пытками. Я у вас хочу спросить по поводу видео, которое опубликовало ФСБ, но не с признательными показаниями, а с обыском у одного из задержанных. Видео очень странное, потому что, во-первых, большая его часть лишена звука, вот как раз там, где обыск проходит. И несмотря на то, что якобы все очевидно, там оружие демонстрируется, которое нашли. Потом люди обнаружили, что вот это оружие, которое демонстрировалось, это снаряжение для игры в пейнтбол, если я не ошибаюсь, да, или Airsoft. Можете ли вы прокомментировать вот эту вот историю и о чем это может нам говорить?
Подождю, был уже репортаж о том, что все, что они показали по телевидению, но все осталось в квартире. То есть вот эти все пластмассовые игрушки, что они показали для страйкбола, они ничего не забрали. То есть о чем тут говорить? То есть была заснята картинка, нужен был предлог, потом из людей выбивают все, что им надо, отчитываются, получаем погоны и едем дальше.
Ну вот согласитесь, да, ведь очень, очень легко вести в заблуждение зрителя, который не разбирается, тем более, наверное, в пейнтбол играют далеко не большинство жителей Крыма, вот, например, да, и довольно легко ввести в заблуждение, тем более показав по центральным каналам именно как арсенал оружия изъятый, да, которое предназначалось для того, чтобы якобы в Крыму делать диверсии. Зачем эта история сейчас разогнана по всем российским СМИ, и тем более вот такие, получается, сюжеты, ну, неправдивые, потому что не настоящее оружие выдается за настоящее.
Ну, зачем это, я не знаю, я могу только предполагать. То есть я считаю, что это продолжение августовской истории, которая затихла. А, как говорится, отчитываться надо, вот мы и тянем ее. Кто на поверхности был, то есть на карандаше, тех взяли, а дальше... Дальше быстро выбиваем показания и, как говорится, схема известная. То есть поэтому вот это вот все пластмассовое оружие действительно показали исключительно из пропагандистских целей. То есть вы же понимаете, что там нарезка такая идет, что человек просто идет на работу, на него, скажем так, нападают.
Ну, ладно, убирают. Фактически из-за угла, да, на него набежали.
Да, потом квартира, а потом вообще не привязанная ни к чему бетонная конструкция.
Да, там дальше показывают якобы тайник, в котором задержаны якобы хранили какое-то оружие. Я напоминаю, что с нами на связи брат Дмитрия Штыбликова, Алексей Штыбликов. Алексей, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. А к нам присоединяется бывший глава энергетических программ Центра НОМОС Михаил Гончар. Михаил, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы можете сказать вот по поводу того, что, получается, задержаны, да, ваши бывшие коллеги? Могли ли они заниматься той деятельностью, которая, в которой их сейчас обвиняет, получается, фактически, ну, вот, следствие, да, то, что называется следствием сейчас в Крыму? Вот что вы можете сказать об этом?
Ну, в принципе, на эту тему уже все сказано, в том числе и мной. Вчера мы вместе с другими коллегами давали пресс-конференцию, брифинг, собственно говоря, в украинском масс-медиа, медиа-центре, кризисном медиа-центре на эту тему. То есть, несомненно, что это тотальная фальсификация и фабрикация, как бы в стиле НКВД 30-х годов. Естественно, по сюжету должно последовать признание, что и последовало во вчерашних сообщениях, так сказать, ФСБ информ. Почему все это происходит? Вот этот важный вопрос, и, кажется, вчера мы на него ответили. Я могу кратко сообщить, что та ситуация, которая сейчас вырисовывается в Крыму в преддверии зимы, практически она наступает, зима, и все вот эти путинские идеи с 4 кабеля через Керченский пролив, там автономизация энергопоставок в Крым, трубопроводы имени братьев Ротенбергов, которые сейчас строят тоже в Крым, но это ж все быстро не делается. То есть высока вероятность того, что в условиях, если будут сильные холода, энергосистема Крыма, так называемая энергосистема Крыма, просто не выдержит. Вот. И будут отключения, может быть, блэкаут. Вот. Кто виноват? Ну, нельзя же сказать, что Москва виновата, Кремль виноват, не дай Боже, сам царь виноват. Вот. То есть нужны стрелочники, нужны диверсанты, шпионы, изменники. Ну, вот они назначены. По каким признакам? Тоже хорошо понятно. Вот. Центр Ломос там такой работал с евроатлантической...
Да, чем занимался этот центр? И вот Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов сотрудничали с этим центром. Какую работу они делали для него?
Да, совершенно верно. Название центра, оно длинное, оно передает всю его сущность. Центр изучения геополитических проблем и содействия евроатлантическому сотрудничеству Черноморского региона. То есть центр занимался в разных измерениях изучением проблематики Черноморского региона, так сказать, начиная от политических, военно-политических, экономических отношений и заканчивая энергетикой. Поэтому как бы была цель комплексного изучения, издавалось специальное издание, ежеквартальник «Черноморская безопасность». Дмитрий Штыбликов руководил международной программой, он был, можно сказать, одним из моторов этого издания. Алексей Бессарабов, зам главного редактора, оба они члены редакционной коллегии, то есть журнал во многом делался именно их руками, их умом. Поэтому как бы деятельность центра носила абсолютно открытый характер и совсем...
Да, на видеозаписях... Да, извините, я вас прерву. На видеозаписях, которые вот как якобы признательные, там говорится, что задержанные собирали информацию, разведывательные данные для центра НОМОС. Это возможно вообще?
Ну, это бред. Собирать информацию, как бы, понимаете, понятие настолько широкое. Если вы готовите, как журналист, какую-то статью, даже на самую обычную проблематику, связанную там с, образно говоря, разведением каких-то коз и овец, вот, в лесных условиях, например, вы будете собирать информацию. Поэтому, как бы, сбор информации – это вполне естественная процедура. А то, что им приписывают, ну, оно, конечно, как бы звучит абсурдно на фоне того, какое оружие найдено. Ну, уж просто это смешно. Страйкбольное оружие выдавать за настоящее. Там. Ну и так далее. Я думаю, что дальше пойдет эскалационный сценарий. И я думаю, что на этом дело тоже не ограничится. Вчера тоже мы сообщили о том, что, к примеру, ФСБ в Севастополе очень пристально занимается разного рода сектантами, потому что их очень много развелось, типа. Вот. Они организованы и представляют угрозу. То есть не исключено, что следующие диверсанты и террористы будут найдены именно в этой среде, в среде религиозных организаций. То есть мы видим последовательную цепочку, когда нужно все более, чтобы это явление поимки диверсантов, шпионов, врагов, изменников стало все более массовым. Вот начинали с крымских татар. Потом дальше дело... диверсантов, в кавычках.
Да, об этих тенденциях мы говорим в каждом нашем эфире. Я напоминаю, что с нами на связи бывший глава энергетических программ Центра «Номос». Буквально минута у нас остается до конца эфира. Я обращаюсь к Алексею Штыбликову, который также с нами на связи, брат Дмитрия Штыбликова. Алексей, что вы намерены предпринимать, как защищать, потому что усложнен доступ защиты снова к подзащитным? Что вы намерены делать, кому обращаться?
Ну, он не то что осложнен, мы не можем до сих пор пробиться, адвокат не может. При этом вдруг появляется информация о том, что Дмитрий отказался от защитника. То есть я представляю то давление, которое на него оказывается, что он даже ни разу не встречавшись с адвокатом на этом, якобы уже от него отказывается. Ну, это как бы понятная практика, потому что, насколько мы знаем, государственный, первично назначенный государственный адвокат утверждает на данный момент, что ни в каких процессуальных действиях вместе со Штыбликовым она не участвовала.
Понятно. Да, я напоминаю, что это брат Дмитрия Штыбликова Алексей, это радио «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за этим делом, продолжаем следить за тем, как будут соблюдаться права задержанных на защиту. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был в студии. Не пропустите наш вечерний эфир. Всего доброго.